Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 20 кастрычніка.
Украінскія нардэпы сустрэліся з прадстаўнікамі палка Каліноўскага. Што гэта значыць?
Сілавы рэсурс, гэта на сённяшні момант для ўсіх зразумела, гэта адзіны элемент, інструмент, які можа спрыяць палітычным зменам, нават калі ў Беларусі пачаліся новыя хвалі пратэстаў, гэта дадатковы псіхалагічны, палітычны і вайсковы рэсурс, які можа паўплываць на тое, як будуць раз гуртвацца падзеі.
Мілітарызацыя беларускай палітыкі. Чаму гэта кепска? Размова з Артёмам Шрайбманам.
У нармальных странах ваенныя займаюцца ваенным дзелам, а не палітыкай.
Іранскія ракеты не дапамогуць спыніць украінскі контрнаступ.
Іх будуць использовать именно для абстрелов городов в глубоком тылу Украины.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 кастрычніка полк Каліноўскага паведаміў пра сустрэчу з дэпутатамі Вярхоўнай Рады Украіны.
У афіцыйным паведамленні фармавання гаворыцца, што ўкраінскі бок, сярод іншага, цытата, задэклараваў жаданне супрацоўнічаць з палком Каліноўскага як з легітымным прадстаўніком беларускага народу. Канец цытаты.
Усё гэта адбылося на фоне актыўных спробаў аб'яднанага пераходнага кабінету наладзіць стасункі з афіцыйным Кіевам.
Натуральна, што тэма тут жа выклікала дыскусію ў сетках, і большасць беларусаў заявілі, што менавіта Святлана Ціхановская легітымны прадстаўнік нашага народа, а полк Кастуся Каліноўскага на хвілінку вайсковае фармаванне ў складзе ўзброеных сілаў Украіны, і ніхто на яго на ролю прадстаўніка не абіраў.
Што значыць гэты крок украінскіх нардэпаў? У каментары Радыё Свабода Алексей Ганчаренка, кіраўнік дэпутацкага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь і ініцыятар сустрэчы, заявіў, што для яго легітымны прадстаўнік беларускага народу гэта не толькі полк Каліноўскага.
Можа падавацца, што дэпутаты суседняй краіны раптам узялі на сябе адказнасць нешта дыктаваць беларусам, але слова «легітымнасць» у дачыненні да палка пакуль, падкрэслім, з'явілася толькі ў соцсетках вайсковага фармавання.
Для мене такими легітымнымі працаўніками є безумовно полк Каліноўскага, тому що це люди, які просто зробили свій вибір і ризикують життям. Це і вони створили структуру, вони не просто розпорошилися по озброєних силах, але створили структуру, і це дуже добре. Для мене таким легітимним представником є безумовно Світлана Тихановська, тому що вона фактично тоді перемогла в серпні місяці 20-го року на виборах президентських, а Лукашенко просто далі сфальшував їх, і це очевидно. А для мене є легітимним представником об'єднаний перехідний кабінет, який створений, тому що він об'єднує велику, якщо найменше велику частину білоруської опозиції. А тому от всі ці люди є для мене легітимними представниками вільної Білорусі, яку я сподіваюся, що скоро побачу і з якою ми будемо разом співпрацювати, і це буде для нас дуже близька і важлива країна.
Ці варта звертаць увагу на рашэнні 10 дэпутатаў? Відавочна, што не. Пра легітымнасць палка Каліноўскага заявіў не кіраўнік МЗС Украіны, там, Дзмітэр Кулеба, ці не той жа нелюбімы беларусамі дарацца офіса Зяленскага Міхаіл Падаляк. Таму, ну, сабраліся і сабраліся, пахвалілі мужных каліноўцаў і разышліся.
Аднак цікава тут іншае. Гледзячы па апошніх заявах і ўвогуле па актыўнай дзейнасці палка Каліноўскага не толькі на полі бою, становіцца відавочным, што вайсковае фармаванне на нашых вачах набывае палітычную суб'ектнасць. Вось што думае на гэты конт палітолаг Павел Усаў.
Тут няма ніякіх сумнеў адносна таго, што палк Каліноўскага гэта ключовы рэсурс на сённяшні момант для дэмакратычных сілаў, нягледзячы на канфрантацыі, можа быць, непаразуменні палітычнага плану і прэтэнзіі ўзаемныя з боку розных палітычных суб'ектаў, але так ці інакш сілавы рэсурс гэта на сённяшні момант для ўсіх зразумела, гэта адзіны элемент, інструмент, які можа спрыяць палітычным зменам, нават калі ў Беларусі пачаліся новыя хвалі пратэстаў, гэта дадатковы псіхалагічны палітычны і військові ресурси, які може повпливати на те, як будуть розгортуватися події у Білорусі, навіть після того, як умовно Росія проіграє, а режим поспробує закуклитися, так, коли Росія вже не буде мати можливості впливати чи підтримувати режим, це ж не означає, що одразу Лукашенко підніме лапки і скаже: "Добре, давайте домовлятися, я сходжу". Ні, і він поспробує гэту ладу заховати, він поспробує ніякі ресурси, які застануться у його конце лідаваць, каб трымаць грамадства пад жалезны пятой. У гэтым кантэксце ўсе тыя ресурсы сілавыя, якія мы накопім як дэмакратычная супольнасць, яны будуць неабходныя для таго, каб аказваць ціск, каб прабіваць дзіркі ў гэтай сістэме аўтарытарнай улады, якая застанецца. Гэта першы момант. Другі момант, у нас будзе праблема ў пераходны час, на каго абапірацца, у якім стане будзе Беларусь. І каб не допустить хаоса, усе тыя структури, які будуть приготовані, калі будуть приготовані, і полк Каліновська, і байпол, і тыя харугві, ці національне рушення, гэта будзе інструмент умовно національної гвардії, інструмент, у які будзе виконувати, по-перше, функції підтримання парадку, каб Беларусь у переходний період не криміналізувалася, не відбувся хаос, не відбулося повышение злачынности, каб захаваць і регіёны, і цэнтру стабільнасці. Ну, а таксама пытанне нацыянальнага кадравага кіравання беларускімі сілавымі структурамі, бо без сілавых структураў дзяржава не зможа ні сябе бараніць, ні бараніць сябе ад унутранага хаоса. Таму нам будуць патрэбныя кадравыя афіцэры, нам будуць патрэбны нацыянальна арыентаваныя генералы, нам будзе патрэбна нацыянальна арыентаванае кіраўніцтва, нам будуць патрэбны рэформы вайсковага характару, рэформы службы безпеки, умовно трансформация КДБ, бо мы не можем отмовиться вот так, что нам КДБ, ну, умовно служба национальной безпеки не потребна. Ну, это самогубство. То бок, але нам потребно будет национальное керавництво. Вот это питание мы повинны решать зараз. И тыя структуры, тыя базы, яны ўжо зараз, тым ліку і полк Каліновскага павінны, і прадстаўнікі полка Каліновскага павінны думаць і развіваць свой светапогляд, сваю карціну свету ў тым накірунку. Не будзе так, што вось нават умоўна адбылася трансфармацыя, умоўна Светлана ці іншы кандыдат, ці прадстаўнік стаў кіраваць часова нават дзяржавай, вось пераходны перыяд, это 3-6 месяцаў. І раптоўна ў Беларусі парадак, спакой, няма ніякіх праблемаў, няма ніякага нездаволення, няма ніякіх спробаў сабатажу, няма ніякіх спробаў рэакцыі. Гэта ўсё будзе. І каб гэтага, прынамсі, мінімалізаваць, не тое, што я кажу, не дапусціць, бо не дапусціць не атрымаецца, трэба мінімалізаваць, то трэба вось тая кадравая піраміда ў сілавых структурах, ў структурах кіравання, якія про якія я ўзгадаў. І про гэта таксама ўсе павінны думаць. І вось наша, думаю, што супольная галоўная задача, таксама задача для, калі полк Каліновскага будзе далей развівацца, і для палка Каліновскага.
Можа скласціся ўражанне, што перамога новай Беларусі над Беларусіяй настолькі хуткая і відавочная, што самы час высвятляць адносіны і вырашаць, хто больш легітымны і каму больш належыць прадстаўляць беларускі народ.
Нават украінскія нардэпы не ўсе, але лічаць патрэбным выказвацца на гэты конт, што адбываецца ў апошні час даволі часта. У іх варыянце трэба рабіць ставку на каліноўцаў. Але ці сапраўды беларусы абралі каліноўцаў на ролю сваіх прадстаўнікоў, працягвае Павел Усаў.
Украіна вызнала полк Каліноўскага як легітымнае прадстаўніцтва беларусаў. Нагадаю, што ПКК, як і пагоня, гэта зброеныя часткі ў складзе ЗСУ. То бок частка ЗСУ цяпер прадстаўляе беларускі народ.
Ну, давайте тут с пытанням легітымнасці, гэта даволі складанае паліталагічнае пытанне. Легітымнасць яна можа...
Давайте пачнем з таго, што ўвогуле дзіўна выглядае, калі замежная палітычная структура кшталту там часткі депутатаў Верховнай Рады вызначае каго прызнаваць легітымным прадстаўніком беларускага народа, а каго не.
Ну, каб быць справядлівым, ну, Ціхановская частка палітычных структур і дзяржаваў заходніх, у тым ліку і ЕС, прызналі як легітымным прадстаўніком беларускага грамадства ці дэмакратычнай супольнасці.
Пасля выбару.
Выбору 20-го году. Тут пытанне таго, як і раз такі мы сыходзім у аспект легітымнасці. Ну, легітымнасць гэта вера, уяўленне адных суб'ектаў, скажам, грамадскай думкі, грамадства пра ўладу, што яна безумоўна і вера грамадству тое, што гэта ўлада ці той ці іншы палітычны прадстаўнік мае права прадстаўляць нашыя інтарэсы, інтарэсы грамадства. Вось заходнія краіны вераць у тое, што Ціхановская па прычыне тых выбараў 20-го году і рэпрэсіяў легітымна прадстаўляць інтарэсы беларускага грамадства, беларускага народа на захадзе, яны сустракаюцца. Але такая ж легітымнасць была ў дачыненні да Александра Меленкевіча ў 2006 годзе. І он таксама, хаця гэта не было агучана, але па ўзроўню кантактах, адносінаў пасля 2006 году, ну, заходнія краіны безумоўна падкрэслівалі той факт, што яны гатовы размаўляць з Меленкевічам, то бок яны вызнаюць яго як за легітымнага прадстаўніка дэмакратычнай супольнасці. Такі ж самы падыход украінцы. Украінцы лічаць, што зараз не важна не палітычная легітымнасць, якая была нададзена умоўна Ціхановскай пасля 20-го году і якая застаецца важным элементам у адносінах з Захадам паміж беларускай супольнасцю і паміж заходнімі прадстаўніцтвамі, там, высокімі аўтарытэтнымі асобамі, але для Украіны важна вайсковая легітымнасць. То бок зараз паступова вось гэтая вайсковая легітымнасць, легітымнасць, якая захоўваецца, атрымоўваецца са зброі ў руках, для украінцаў значна больш важная, чым тая легітымнасць, якая ўзнікла ў працэсе выбару 20-го году для Светланы Ціхановскай. Пытанне, як пагодзіць гэтыя две легітымнасці, як дабіцца перш за ўсё для беларусаў. Для беларусаў вось той таго кампрамісу, калі гэтыя две легітымнасці будуць працаваць на карысці беларусаў, а не будуць падзяляць грамадства. Гэта зрабіць цяжка, дзеля гэтага неабходна, ну, перш за ўсё размаўляць. Тут яшчэ таксама пытанне ў тым, што і Пол Каліноўскага скептычна ставіцца да Ціхановскай, да яе дзеянняў з 2020 году, у тым ліку, мы ўжо неаднакротна пра гэта казалі, прыгадваюць усю тую пра расійскую рыторыку, чаго не прымае Пол Каліноўскага, як і украінцы, як і ўсе тыя палітыкі, якія выказваліся крытычна Ціхановскай, яны ўвесь час прыгадвалі і кажуць пра тое, што мы да канца не ўпэўнены, што адбылася ўнутраная трансфармацыя Ціхановскай, яна на сапраўды верыць у тое, што яна кажа сёння, а не ў тое, што яна казала ўчора.
Чаго чакаць далей, якой бачыцца будучыня Беларусі пасля Лукашэнкі? Ці магчымая ўжо сёння кааліцыя паміж усімі дэмакратычнымі рухамі, грамадзянскімі і вайсковымі дзеля будучыні Беларусі? Вось што кажа Павел Усаў.
Пра будучыню нашай краіны мы павінны ўсё ж такі ўжо зараз глядзець на саміх сябе, як на ключовых агульную, на тую групу, якая у пэўнай кааліцыі будзе кіраваць краінай, не дапусціць калапсу. Бо яшчэ раз падкрэслю, на сённяшні момант нема такой сілы, як вось у дэмакратычных краінах выбары адбыліся, там парта, якая перамагла, адразу прыходзіць, займае ўсе становіскі пасады і фарміруе склад ураду. Нема такіх на сённяшні момант. І гэта таксама папрок усім усяму дэмакратычнай супольнасці, а што мы рабілі вось гэтыя умоўна 2 гады, калі у нас нават няма канкрэтнага спісу, канкрэтнае уяўленне, які будзе кіроўны апарат у Беларусі. Умоўна, вось зараз Лукашэнкі, вось заўтра Лукашэнкі няма. Ну, няма заўтра, вось ён памёр, і там не ведаюць, што рабіць.
І дэмакратычныя сілы на плячах палка Каліноўскага вяртаюцца ў Беларусь. Ну, я умоўна кажу.
Ну, нават калі яны вяртаюцца, што далей? Вось мы будзем сядзець там не кіраваць з першага дня краіны, а будзем, ну, я думаю, што нават гэта будзе цяжка зрабіць, бо яшчэ раз падкрэслюся, яшчэ адзін момант і вельмі небяспечны для Беларусі. У Беларусі ёсць олігархат, ужо сфарміраваны. Ён не з'яўляецца зараз палітычнай сілай, але ён ёсць. Гэта там ад 150 до 300 чалавек, які умоўна ён не кансалідаваны, але ёсць асобы, якія напэўна будуць уплываць на працэсы рэалізацыі ўнутранай палітыкі, будуць перакупаць новых апазіцыйных палітыкаў, будуць партыі свае ствараць, будуць купляць гэтыя партыі. І Беларусь можа пакрочыць слядамі, напрыклад, Украіны, вось што і прывяло да калапсу дзяржаўнасці умоўна там вось перад першай вайной.
Поўную версію размовы з Павлом Мусавым шукайце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаренка выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Гвадалахары. У другім раўндзе беларуска прайшла восьмую ракетку свету Паулу Бадоса. Іспанка прайграла першы сет 2-6, а пасля не змагла працягнуць паядынак і адмовілася ад барацьбы. Наступная саперніца Азаренка – амерыканка Мэдысон Кіз. Напярэдадні з турніру выбыла Арына Сабаленка. У беларускай хакейнай экстралізе пасля 17-га тура лідыруюць Шахтёр і Віцебск, у якіх па 27 ачкоў. На два ачкі менш у Металурга. Бліжэйшыя матчы пройдуць у суботу. У англійскай футбольнай прэм'ер-лізе з крызісу выходзіць Ліверпуль. У яго чарговая перамога на гэты раз над Вестхэмам 1-0. Каманда Юргена Клопа паднялася ўжо на 7-е месца. Ад лідара Арсенала Ліверпуль адстае на 11 ачкоў. Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах у чарговы раз заклікаў міжнароднай федэрацыі не дапускаць да спаборніцтва ў зборныя Беларусі і Расіі. Ён нагадаў прычыну вайну супраць Украіны. У той жа час Бах заявіў, што беларускіх і расійскіх спартсменаў нельга караць з палітычных прычын. Португальскі мотагоншчык Армін Дуневіч загінуў падчас ралі-марафона ў Марокко. Трагедыя здарылася ў сераду. Калі на месца на верталёце прыбылі медыкі, яны ўжо не змаглі выратаваць 52-гадовага Невіша. Гэта першая смерць гоншчыка за ўвесь час існавання афрыканскай экагонкі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусь актыўна прыбываюць расійскія вайскоўцы і вайсковая тэхніка. Афіцыйная версія стандартная для гарантыі бяспекі і супрацьдзеяння магчымаму нападу на нашу краіну.
Варыянты ворага, што рыхтуе напад, розныя, але пералік іх прадказальны. Украінская ваеншчына пад кіраўніцтвам заходніх лялькаводаў і тэрарысты-экстрэмісты з ліку беларускіх добраахвотнікаў.
Лукашэнка сапраўды можа шчыра верыць, што на Беларусь рыхтуецца напад. Упэўнены палітычны аналітык Арцём Шрайбман. На яго думку, беларускі кіраўнік не бачыць рэальнасць так, як звычайныя адэкватныя людзі, таму што ён і яго акружэнне заўсёды жылі ў парадыгме кіраванасці.
Я думаю, што это адна і вполне сябе рэальных гіпотэз. Мы часта сябе думаем, што вот наша восприятие вот этой шахматнай даскі рэгіянальнай, дзе кто-то на кого-то может напасть, не может напасть, у кого-то столько ресурсов, такие-то намерения, да, что такое же представление об этом у Лукашенко, что вот мы прикладываем свою голову на плечи Лукашенко, вот просто он плохой, да, и поэтому он из этого делает плохие выводы. Но в целом-то он видит реальность так же, каким. Вот это ошибка. Лукашенко видит реальность совершенно не так, как мы. Он видит, он вполне может считать, что любое заявление Азарова это не заявление Азарова, это заявление главы польской спецслужбы, да, что это раз он видит, что Азаров, Сахащик что-то активизировались, да, значит, и в Украине пошли разговоры о том, что вот мы Беларусь освободим, там своего посадим, да, значит, это все может быть частью одного польско-украинского плана, построить Речь Посполитую новую, да, свергнуть Лукашенко, войти там, захватить какие-нибудь города, что они бы сами, эти байполовцы и прочие там тихановские, не стали бы это говорить, а, значит, это все к чему-то готовится, а раз к чему-то готовится, значит, надо их упредить, значит, надо каким-то образом показать силу, показать решимость, показать, что мы не прогнемся, и мы готовы, мы вас встретим. Это вполне может быть рабочая реальная версия. Я не говорю о том, что Лукашенко полностью самостоятельен в принятии решений по приглашению российских войск. Нет, я не думаю, что здесь бы все сработало лишь по щелчку Лукашенко, что типа вот мне надо, я боюсь, дайте мне 10 тысяч солдат. Я думаю, в ситуации войны так не работает, у него столько субъектности нет. И поэтому какой-то интерес России здесь тоже есть, и этот интерес, мне кажется, уже вполне очевиден. Создать Украине угрозу с севера, о чем мы говорили, и оттянуть ее войска. И, возможно, тоже как гипотеза, потренировать своих мобилизованных в Беларуси, где еще есть офицеры, где еще есть достаточно техники, которые не на войне. То есть это все гипотезы, они будут проверяться в процессе, мы увидим, да, потому что происходит на белорусских полигонах, что ж, какие гипотезы подтвердятся, но то, что Лукашенко верит в то, что все это большой, вся деятельность оппозиции и полков Калиновского, это все козни спецслужб Запада, у меня в этом сомнении ноль, что вот это не риторика, а в это верят и чиновники уровнем пониже. Лукашенко точно в это верит, особенно учитывая, как его картина мира формируется не то чтобы своей пропагандой, но уж точно рапортами своих вот КГБ, разведок и так далее, которые мыслят в такой же парадигме. Любой, кто проходил допросы в КГБ, вам расскажет, что все вопросы клонятся в сторону, кто вас координировал. Вот кто вам сказал организовать такие марши, такие сети, кто координатор ваших дворовых активностей из-за рубежа. У них мышление такое. У них мышление, что не бывает ничего без кукловодов.
То есть от початку у белорусов отымают некую там, ну, нават некую, факт субъектности, вот, что сам, конечно, могу принять, конечно, решение.
Слушайте, люди выросли в парадигме и работали в парадигме всю свою карьеру, да, управляемости. Вот. Ты приказал кому-то, кто-то сделал. Не приказал, не сделал. Ты собрал массовку на митинг, она пришла возлагать цветочки там, я не знаю, к чему-нибудь, к Ленину на площади независимости. Ты не собрал, люди не пришли. Если у тебя такое восприятие мира, и ты видишь, что десятки тысяч собираются, но ты же не можешь представить, что они сами это сделали. Значит, где-то ты просто не видишь, ты не сразу понимаешь, что их скоординировал и сорганизовал. Значит, надо просто найти этих координаторов. У меня ноль сомнений, что Лукашенко мыслит примерно так же, что люди этого авторитарного сознания не признают за людьми способность горизонтальной организации. Это главная ошибка Путина, почему он вторгся в Украину и думал, сейчас мы обезглавим эту власть, и все рассыпется. Ну, человек не понимает, что такое Украина, что такое гражданское общество, что такое горизонтальное общество. То же самое с Лукашенко. А если тебе 2 года поступает только такая информация, особенно 28 лет, но особенно последние 2 года, с твоего КГБ, там, от своего ОАЦа и так далее, вот только в таком духе, то, естественно, ты будешь трактовать все сигнальчики, все маячки, как что-то, подготовка к какому-то, какой-то агрессии против Беларуси. И самое главное, что в ситуации возможной эскалации, если Россия перейдет черту ядерную, если она перейдет к ядерному шантажу, ну, тут как бы все будет на столе, да, и нельзя сказать, что Беларусь будет полностью защищена от потенциального ответа военного со стороны НАТО. То есть Лукашенко-то, конечно, это в этих мыслях о том, что там план Перемога, это деятельность, план ЦРУ, это, конечно, больше паранойя, чем реальность, но мысль о том, что Беларусь может быть втянута в войну помимо своей воли, это не абсолютно оторванная от реальности мысль. Это возможно.
Ці пойдзе Украіна на прэвентыўны ўдар па расійскіх базах, размешчаных у Беларусі, як пра гэта неаднойчы казалі на Банкавай? Ці адправіць Лукашэнка ваяваць сваіх жаўнераў супраць Украіны, калі раптам такое здарыцца?
На пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука працягвае адказваць Артём Шрайбман.
Я думаю, што прэвентыўны ўдар Украіны па Беларусі малаверагодны, просто таму, што для Украіны нет ніякой острай неабходнасці создаваць сабе трэці фронт. Да, то есть Восточны фронт, есть Южны фронт. Очевидно, што резервы не бесконечныя украінскія. И своими руками форсировать ситуацию, при которой откроется третья, Украина не хочет, об этом заявляют все украинские официальные лица. Даже несмотря на то, что к Лукашенко отношение там тоже очень сильно ухудшилось, да, теперь никакого доверия к нему там нет. Поэтому вряд ли это будет до того, как Беларусь сама не вступит в войну. Если это не произойдет, то я не вижу ситуации, в которой Украина будет это толкать. Что касается вообще перспектив нападения с участием белорусской армии, да, с территории Беларуси, ну, я в этих вопросах больше не могу ориентироваться на заявления Минска и Москвы. Это все сейчас не имеет значения, все, что они говорят. Они в феврале говорили, они сейчас говорят то же самое. Они могут как преуменьшать свои намерения, говоря, что не-не-не, ничего мы не делаем, а это все для обороны. Они даже могут и преувеличивать то, что они делают. Например, нет доказательств того, что действительно 170 танков заехало, о которых сказала Минобороны Беларуси. И многие эксперты фиксируют же обратный процесс, да, и наблюдатели, что танки уезжают, а заезжают всякие бензовозы, грузовики, которые просто для снабжения личного состава, а никто не видел колонн танков, которые въезжают в Беларусь. Они могут просто заниматься запугиванием Запада и Украины, созданием здесь такого точки напряжения для Украины, чтобы подтянуть ее резервы на север. Поэтому их слова не имеют значения, по большому счету, все, что они анонсируют. И надо смотреть на факты. Ни одна разведка мира, ни одно военно-политическое руководство страны Запада или Украины не говорит нам о том, что Беларусь готовится с военной точки зрения к нападению. Широкой мобилизации пока не фиксируется. Эти точечные вызовы на какие-то там повестки, мобилизационные учения, они пока не сильно выбиваются из всего того, что Минск делал последние 8 месяцев. Поэтому пока нет ни одного признака на земле, что белорусская армия действительно к чему-то готовится, я не готов сделать вывод, что шансы на это выросли. И учитывая, что группировка российская, если она сильно превысит эти 9 тысяч, которые заявил Минск, то это будет заметно, это увидит со спутников, это увидят наблюдатели на земле, да, мы это увидим в Гаюне или где-то еще. Пока этого не произошло, мы тоже не можем делать таких выводов. Поэтому я здесь очень осторожно могу сказать, мы не видим таких признаков, значит, в моих оценках этой ситуации ничего не меняется. Когда мы будем видеть что-то аномальное в поведении белорусского военного руководства, да, вот действительно массовый призыв резервистов, действительно перемещение с Запада на юг, Запада Беларуси на юг Беларуси, каких-то ударных частей. Что-то похожее, да? Какое-то слаживание между белорусскими и российскими подразделениями, какое-то прибытие тяжелой техники обратно в Беларусь, завоз каких-то более серьезных частей российских, а не просто мобилизованных этих пузатых, бородатых мужиков разного возраста, которые вот на видео и на фото распространенных были. Ничего этого пока нет.
Все ж таки вот эта прихованная мобилизация, про якую зараз шмат кажуть, ну, нечто отбывается. Мы не можем зараз вот конкретно сказать, что вот там мобилизация, не мобилизация, хаваная, не схаваная. Угу. Але для чего это робится?
Может быть, множество объяснений. Я не могу залезть в голову Лукашенко или министрам там, обороны и КГБ главе. Это может иметь множество объяснений. Это может иметь первое объяснение, что белорусская власть, начиная с февраля, ежемесячно проводит мобилизационные учения. То в Гомельской области, то в Брестской, то в Минске, то еще где-то. Если бы я сейчас был в Беларуси и не сидел, например, то я как офицер запаса бы призывался на эти бесконечные хождения в военкомат регулярно, потому что вот таких, как я, дергают постоянно. Людей, прошедших военные кафедры, службу в резерве и так далее. Дальше есть еще одно объяснение, что все это часть общего усилия вместе с российским прибытием российских войск, вместе с этим нагнетанием антитеррористической вот этой всей риторики, учениями по там освобождению Ельска, да, от террористов, или что они где-нибудь там тренировались на юге, что это все часть нагнетания угрозы, чтобы создать Украине ощущение, что а вдруг нападение будет? Давайте-ка мы какие-то резервы на север Украины перекинем. Да. Вот они, я думаю, работают на это сейчас, в первую очередь. Они, может быть, работают на что-то еще, но на это они работают точно. Эти усилия мы видим. Мы видим брифинг для военных атташе в Министерстве обороны, твиты на английском вдруг, да, мы видим вот это все, очень грозную риторику. Мне кажется, если ты действительно планируешь что-то сделать, вот что-то такое агрессивное с белорусской территории, в твоих интересах не рекламировать это настолько явно. А если ты этим бравируешь, если ты угрожаешь, если ты проводишь параллельно там какие-то учения, то ты вводишь режим контртеррористической операции, то не вводишь, то у этого могут быть демонстрационные цели. Но я не могу, знаете, положить много денег на этот мой вывод. Да. Невозможно точно знать, что они хотят, особенно учитывая, что у Минска уже не абсолютный военный суверенитет. Мы в первую очередь надо задавать себе вопрос, чего хочет Владимир Путин, чего он добивается, и по его действиям следить, делать выводы о том, что может происходить в Беларуси.
Артём Шрайбман звертае увагу на мілітарызацыю беларускай палітыкі. З аднаго боку, гэта можна казаць і пра апазіцыю, дзе пачалі рабіць стаўку на сілавы блок, і пра ўладу, якая 2 гады актыўна дэманструе свае мілітарысцкія замашкі. Але, мяркуе Шрайбман, гэта сведчыць пра абсалютна ненармальную сітуацыю ў беларускім грамадстве.
И в принципе, все беларускія вот эти баявыя парамілітарныя структуры палітызіруюцца. Мы видзім палітызацыю байпола раньше, мы видзім сейчас палітызацыю палка Калінов, до этого политизация полка Погоня, потому что Сахащик пошел к политику от этого подразделения. Это интересный процесс, потому что он накладывается на встречный процесс милитаризацию демократических сил, которые готовят теперь посполитое рушение и так далее. Да, то есть происходит такая конвергенция вот двух боевого такого крыла и политического крыла, они как-то смещаются в что-то похожее.
похожее, да, может быть, там они начинают конкурировать, может быть, сотрудничать, это уже в динамике проявится. Вот это интереснее.
А вот, Дарич, вот мы нормально ставимся до того, что вот, как ты кажешь, политичное крыло, может быть, троху милитаризуется. Мы думаем, ну, нормально, там кулак повинен быть, там силовы.
Ну, как, я не говорю, что кто-то, все люди считают по-разному.
Ну, большасть, как бы, лишит, что, в принципе, это нормальный процесс у сучасной ситуации белорусской. Пришло разумение, что...
У меня нет таких опросов. Я не знаю, как считает большинство, и даже большинство демократического электората.
Тады,
что мы знаем про большинство демократического электората по недавнему исследованию белорусского трекера перемен, частью которого являюсь я в том числе, это то, что действительно большинство сторонников протеста, большинство оппонентов власти теперь, в отличие от 2020 года, поддержали бы силовое смещение Лукашенко от власти. И это новое, это новый фактор. Означает ли это, что эти люди целиком и полностью разделяют всю повестку кабинета Тихановской или разделяют идеи о том, что полк Калиновского освободит Беларусь? Этого мы не знаем, это не одно и то же.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Яго падрабязны разбор цяперашняй сітуацыі ў Беларусі глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. «Эмігрант» – новы праект Яўгена Сысоева, лідара гурта «Без нот». Час, абставіны асяроддзе і новая лакацыя. Музыка цяпер жыве ў Грузіі. Натхнілі Яўгена на творчасць у новай стылістыцы. Ідэі праекту «Эмігрант» ёсць аб'яднанне творчасці нацый і людзей. Днямі выйдзе сінгл «Даруй». Гэта першая песня Яўгена на роднай мове, якая нарадзілася ў Тбілісі пры падтрымцы беларускіх музыкаў. Яна пра сорам, які цяпер адчувае беларускі народ, чалавечую роднасць, любоў і веру. Хутка таксама з'явіцца кліп, дзе вайна, паказаная праз вобразы дзвюх сясцёр. Нагадваем, што ў соцсетках ідзе збор на дапамогу Яўгену Сысоеву. Музыка мае складаны дыягназ – эпілепсія. Хвароба патрабуе пастаянных абследаванняў, прыёму дарагіх лекаў, нагляду дактароў. Вынеслі прысуды палізняволеным дызайнеру, фатографу Дзянісу Шарамецьеву і яго жонцы Святлане. 2,5 года калоніі адпаведна. Пару затрымалі ў чэрвені 2022 года і асудзілі за ўдзел у маршах паводле артыкула 342. Актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У Дзяніса са Святланы двое дзяцей. Пакуль палітвязняў не перавялі ў калонію, акрамя лістоў ім можна дасылаць пасылкі і грашоў пераводы. Адрас такі: 220-030, город Мінск, СІЗА нумар 1, вуліца Валадарскага 2. Пасля двухгадовага перапынку ў Польшу вяртаецца фестываль беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Гэта адзіна ў падляскім ваяводстве і адначасова найбуйнейшы ды найстарэйшы ў свеце фестываль, які прадстаўляе бардаўскую ды аўтарскую песню на беларускай мове. Цыклічнае мерапрыемства, якое адбываецца на Падляшчы амаль 30 гадоў. Сёлета мерапрыемства завітае ў тры падляскія мясцовасці. 28 кастрычніка ў Бельск Падляскі, 29 ў Беласток, а 30 ў Гарадок. Апроч музычнай часткі адбудуцца творчыя сустрэчы з сучаснымі беларускімі літаратарамі. У 2022 годзе за фестываль адказвае фундацыя «Тутака». Падрабязнасці шукайце на фейсбук-старонцы мерапрыемства «Бардаўская восень». Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Іран рыхтуецца адправіць на акупаваныя тэрыторыі Ўкраіны вайсковых дарадцаў і інструктараў для дапамогі ў нанесенні ўдараў па ўкраінскай інфраструктуры дронамі камікадзе, шахід-136 і араж-2, якія ў апошні час сталі ці не галоўнай зброяй Расіі. Пра гэта 19 кастрычніка заявіў генштаб УСУ.
Пры гэтым афіцыйна іранскія ўлады абвяргаюць сцвярджэнне пра тое, што перадавалі Расіі беспілотнікі для ўдзелу у вайне з Украінай. Дзе яны выкарыстоўваюцца, гэта не пытанне да прадаўца, кажуць у Тэгеране. Маўляў, мы не займаем ніводны бок ва ўкраінскім канфлікце.
Тим часом директор Центру військового права і військової політики Техаського технічного університету Джефрі Корн міркує, що діяння іранців – це не про допомогу Росії, а про випробування своєї нової техніки у бойових умовах.
Коли техніка покаже себе з лепшого боку, то Іран буде використовувати її потім супроти своїх основних ворогів – Ізраїля і Саудовської Аравії. Ні, іранці займуться її допрацовкою.
І ось недавно стало відомо, що Іран продав Росії ще й балістичні ракети. Чи повпливають вони на ход війни?
Про це у репортажі Єврорадіо.
Коли раней Іран поставляв Росії тільки бойові безпілотники «Камікадзе», то тепер він погодився продати ракети класу «Земля-Земля». Говорка йде про оперативно-тактичні ракетні комплекси «Фатех-110» і балістичні ракети малої далекості «Зульфікар». У відкритих криницях пишуть, що максимальна далекость «Фатеха» – 300 кілометрів, а у «Зульфікара» – 700 кілометрів. Іранське озброєння їде у Російську Федерацію явно не для того, каб стояти у сховищах у той час, коли лінія фронту поступово відсовується до російських межів. Хоча за усе, гэтими ракетами хутко будуть біць по території України. Це реально з допомогою «Фатехов» і «Зульфікаров» кардинально переламати ход війни. Об гэтым Єврорадіо питається у воєнно-політичного оглядальника Олександра Коваленки.
Серйозно не зможуть остановити контрнаступлення. Почему? Потому что контрнаступление на сегодняшний день осуществляется в режиме задействования больших, небольших маневренных подразделений, уничтожение которых в движении, скажем так, а не в стационарном положении подобного рода ракетным вооружением невозможно. То есть это аналогично, провожу опять-таки параллель с их беспилотниками, поскольку там более чем очевидно, что они имеют практически одинаковую систему наведения. Заключается в том, что беспилотники ШХ-136, они не могут наносить удары по движущимся объектам. Вот им задаются координаты объекта, и все. И если координаты меняются, то ну, он, соответственно, улетает в молоко. То есть это только исключительно стационарные, поэтому и мы видим, как их применяют не столько по военной технике, которая зачастую находится как раз в движении, сколько их по стационарным объектам. То есть зданием, в первую очередь зданием. И аналогично могут использовать именно не в зоне боевых действий, а именно по каким-то стационарным объектам и эти ракеты «Фатех» и «Зульфикар». Командные пункты, пункты управления, склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами. Это вполне возможно. Но вот в том-то и дело, что когда это осуществляется в условиях плохо работающей логистики, например, как это у российских оккупационных подразделений, у них вообще серьезная проблема и беда с логистикой, то тогда это будет иметь соответствующий эффект. Эффект подрыва системы обеспечения, например, передовых подразделений боеприпасами, горюче-смазочными материалами, прочными материалами, техническим обеспечением. А в случае же, когда мы говорим о нанесении ударов, когда логистика отработана, как это по территории Украины, то этот удар не будет нести какого-то серьезного эффекта на изменение ситуации в зоне боевых действий. Поэтому могут наносить, но критического значения глобально оно не будет иметь.
Эксперты не могут подтвердить заявленные характеристики иранских ракет, бо звездок для анализу нема, а информация про далекость полету и боевую участку берется в основном заяв корпуса вартовых исламской революции да инших проиранских крыниц. Например, министр обороны Ирана Хусейн Дехкан ранее казал про то, что «Зульфикар» может лететь на 700 километров. Коли гэта правда, то «Зульфікар» по далекості пересягає той же «Іскандер», який росіяни активно задейничали для атак по Україні.
Ті тактико-технічні характеристики, які на сьогоднішній день присутствуют в открытых источниках в отношении большинства иранского вооружения абсолютно по любым позициям, не только ракетное вооружение, но и многие другие типы техники и так далее, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Уже по сути, по иранским БПЛА, с которыми мы сталкивались на протяжении всего этого времени, это Шахет-136, Шахет-131, Мухаджир-6, Ясира, Бабил-2, мы видим, что те тактико-технические характеристики, которые они давали в открытый доступ, они, ну, скажем так, несколько преувеличены, не соответствуют действительности. Например, тот же самый Шахет-136, его максимальная эффективная дальность применения составляет примерно 170-200 километров. А затем, конечно же, эффективность начинает катастрофически падать, особенно точность из-за инерционной системы наведения. Сейчас россияне устанавливают дополнительно на них блоки ГЛОНАСС, что несколько уменьшило их боевую часть до 30 килограммов, но, с другой стороны, повысило эффективную дальность применения больше 200 километров и 300, там фактически до 400 километров. Но все зависит, опять-таки, от режима потребления топлива двигателем и так далее, и так далее. То есть, если раньше говорили, что их можно использовать чуть ли не на 1700, не на 2000 километров, это не соответствует действительности даже и близко, и приблизительно даже. Аналогично у них складывается ситуация и с другими видами вооружения. На сегодняшний день мы имеем вот эту проблематику с Фатех-110 и Зальфагар, которые они могут получить. И в открытых источниках имеются там данные, например, что они могут до 700 километров охватывать радиус их применения. Но, с другой стороны, эти тактико-технические характеристики соответствуют ли действительности? Иран – это страна, которая последние более чем полвека находится под довольно-таки серьезными санкциями и не имеет возможности технически и технологически развиваться хотя бы приблизительно на одном уровне или хотя бы на половину того уровня, на котором развиваются другие страны мира, и это касается в том числе и военно-промышленного комплекса. По беспилотникам мы видим, насколько это кустарная работа. Аналогично те виды ракетного вооружения, которые мы видим, мы тоже понимаем, что это не какое-то серийное, высокотехничное, высокотехнологичное производство. Это своего рода старого типа производства ракетного вооружения, такое, как было в Советском Союзе, опять-таки те же самые вот РК «Эльбрус», как вариант. Ну, это просто сравнение, я не говорю, что это точная копия. И аналогично мы можем говорить о их точности, аналогично мы можем говорить о их характеристиках, что они не соответствуют тем данным, которые есть в открытых источниках. Но это, опять-таки, оружие. Это оружие, которое имеет достаточно серьезную боевую часть. Они имеют возможность забрасывать вес массой, ну, опять-таки, согласно открытым источникам, они имеют возможность забрасывать вес примерно до полутонны и более, в пределах 600 килограмм. И это серьезный показатель. Если он будет соответствовать хотя бы наполовину или даже более реальности, это серьезная угроза. Это серьезная угроза, я бы даже сказал, не столько вооруженным силам Украины. Почему? Потому что мы видели, насколько активно российские оккупационные войска применяли, например, в феврале, в марте оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Затем они резко стали переходить все больше и больше на тактические ракетные комплексы «Точка-У» советские, которые полностью хотели вывести из состава своей армии, но, тем не менее, как мы видим, не вывели. А все потому, что им не хватало уже на тот момент 9М-723 и 9М-728 ракет к УТРК «Искандер». В конце весны, начало лета, они стали использовать ЗРК-С-300, перенастроенные с нанесением ударов по воздушным целям, нанесением ударов по поверхности, тем самым компенсируя нехватку ракет именно от ТРК-Искандер и уже ТРК-У даже. И именно ЗРК-С-300, и не только ЗРК-С-300, но и ТРК-У, они не так часто использовали по позициям вооруженных сил Украины или по каким-то военным объектам, сколько они их часто использовали именно по гражданским объектам. Николаев, постоянно находился под обстрелом. Запорожье, Славянск, Краматорск, Харьков, города, на которые постоянно наводились именно эти перенастроенные С-300. То есть это ракетное вооружение используется Россией как элемент террора, морально-психологического давления и совершения, по сути, террористических актов в рамках полномасштабного вторжения в Украину. И я не исключаю, что даже эти иранские средства поражения, они будут направлены не столько против вооруженных сил Украины, чтобы наносить некие высокоточные удары. Я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, что они могут наносить высокоточные удары. А их будут использовать именно для обстрелов городов в глубоком тылу Украины, ну, поскольку, насколько им позволит эта реальная дальность поражения объектов, которые есть у этих ракет.
Есть так само меркаванне, что иранские ракеты будут складаны целью для украинского СПА, и сбивать их будет нелегко.
Я более чем уверен, что возможно использовать зенитно-ракетные комплексы, которые у нас имеются в наличии, а также которые к нам прибудут в ближайшее время также от наших международных партнеров. Единственное, что вне зависимости, новое это какое-то новое это ракетное вооружение, либо оно создано на каком-то на базе какого-то анахронизма, оно все равно будет для систем ПВО неким новым объектом, под который необходимо отрабатывать алгоритмы противодействия. То есть аналогично, что было и с Шахет-136. В принципе, беспилотник как беспилотник, отличающийся только в первую очередь тем, что у него имеется боевая часть. Но первые дни, когда, например, их использовали по Одессе и Одесской области, ПВО было не совсем готово к отработке данных целей. Оно их отрабатывало, но не настолько эффективно, как это делается сейчас. Ну, мы можем видеть, что, например, было уничтожено 23 БПЛА, выпущенных по Киеву, 5 только долетели до Киева. Ну, то есть достаточно высокий показатель. С учетом того, что это количество явно было сконцентрировано на прорыв ПВО. И именно эффективность работы ПВО повышалась по мере того, как улучшались алгоритмы противодействия. Аналогично будет и против этих ракет. Когда они начнут задействовать, они будут задействованы. Я не отрицаю, что первые дни процент их эффективного использования будет значительно выше, чем в последующие, поскольку в последующие уже начнут разрабатываться алгоритмы наиболее эффективного противодействия, будут задействованы те или иные в той или иной последовательности зенитно-ракетные комплексы, и перехваты их будут улучшаться. Аналогично можно говорить о многих других типах вооружений, ракетного вооружения, которое использовала, например, Россия. Ведь крылатые ракеты «Калибр», Х-101, Х-59 и так далее, не сразу мы смогли достаточно с высоким процентом вероятности перехвата отрабатывать. Поначалу это действительно были довольно сложные цели, особенно те, которые могут маневрировать. И я не вижу в этом какую-то серьезную проблему для наших ПВО, тем более, что в ближайшее время мы получим, опять-таки говорю, более современные типы. Посмотрим, насколько они повысят эффективность уже непосредственно при отработке даже вот этих вот иранских целей.
Иранские СМИ поведомляют, что концерн «Укроборонпром» завершает распроцовку ласного беспилотника. Максимый он станет аналогом и отказом на так званые мопеды. Так в Украине окрестили иранские дроны-камикадзе. 19 кастрышника в пресс-службе поветренных сил Збройных сил Украины заявили, что на гэты момент в Украине сбито 223 баражавальные дроны-камикадзе «Шахет-136». Их россияне выдают за свою распрацовку и переименовывают беспилотники у «Герань-2». Информационная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.